Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, здравствуй.
Привет.
Как обычно, «Радио «Спутник» рассказывает обо всем, что происходит. Все самое важное, значимое, интересное у нас на сайте radiosputnik.ru. Выжимка прям самого-самого в соцсети попадает. Самые любопытные, противоречивые и интересные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канале. Ну а прям самый смак, самое-самое – это наш прямой эфир. И сегодня мы заглянем немножечко в будущее. Что ждет страну в прекрасном низком углеродном будущем. Правительство дело в том, что российское берет курс на низкоуглеродную экономику, а для этого нужно реструктуризировать имеющуюся промышленность и перейти на зеленую энергетику. Четверть ВВП России — это топливно-энергетический комплекс, который дает, кроме прибыли, 70% выбросов, и это тоже надо как-то исправлять.
Давай немножко про цифры. Вот этот глобальный энергопереход, о котором так много говорили зеленые, вот он наконец-то надвигается сначала на Европу, а потом уже на Россию, на другие страны. Что же это означает? Это переход от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, к атомной энергетике. Как это повлияет на Россию? Естественно, это будет сильнейший стресс, потому что спрос на энергоносители будет постепенно снижаться. Тем более, что сейчас половина российского экспорта приходится как раз на топливно-энергетические товары.
Давайте здесь правду уточним, что будет снижаться спрос на российскую энергетику, ту самую углеродную. При этом Россия является одним из ведущих в мире, как сказать, экспортеров, да, мирного атома, если уж простите мне этот стереотип.
Ну, не такую есть, большую занимает такую долю, да,
но
в экономике.
Этом,
мы же говорим
этом.
Как раз о том, что занимает наибольшую долю,
да,
в экономике.
Но при этом, если рассматривать атомную энергетику, Россия активно присутствует и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. То есть там есть и в Европе тоже. Поэтому там
какие-то
есть
заделы тоже. Есть.
И заделы, и конкретные уже существующие проекты.
Кроме энергетики, Евросоюз уже отказывается от импорта тех товаров, которые несут на себе большой углеродный след. Посчитали, что вот этот так называемый налог углеродный, так называемый, потому что на самом деле это не налог в чистом виде, а это будут спецсертификаты, которые будут покупать предприятия. Так вот, это обойдется российским на российские товары не менее 1 миллиарда евро в год. Это завоз железа и стали, и практически всей металлопродукции, она очень энергоемка, азотных удобрений, цемента, алюминия, ну и там и других товаров. Но вот это основное.
Все, что нужно для реального производства.
Китай, который основной поставщик и импортер в Европу, уже готовится к этому и заявил первым, что хочет достичь углеродной нейтральности уже в 2060 году.
Как но я люблю такие планы.
Далекие, но во всяком случае он должен был сделать заявление, потому что он как раз стремится, и рынок Европы для него главный, приоритетный. Поэтому для него вот эти вот все обещания, лозунги, это очень нужно и важно. А как он будет реализовывать, потому что и в Европе это заработает не сейчас, а там со следующего года.
Там тоже есть разные планы. Где-то и на следующий, где-то на 30-й, где-то на 40-й. Там, условно говоря, вот эти автомобили без двигателя внутреннего сгорания в Великобритании.
Как, 30-м, ну, здесь же не планируют. Только автомобили, здесь даже одежда.
Это
даже одежда,
первый,
все
грубо говоря,
это все должно подчиняться вот этим новой экономике, новым законам. Ну, естественно, если мы вернемся в Россию, то как раз задача правительства спрогнозировать вот этот вот стресс, а может даже не стресс, а инфаркт, так можно охарактеризовать, и какие-то разработать сценарии, там, дорожные карты, переход на вот такую вот экономику, где горючее не так будет востребовано. Ну и вот к концу этого года эксперты и рабочие группы в правительстве должны проанализировать, а в начале следующего года говорят, что эта стратегия будет рассмотрена правительством.
В общем, очень много здесь, конечно, любопытных перспектив, и действительно придется перестраивать экономику. Хочешь, не хочешь, а это новые реалии. С нами на связи Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов. Юрий Германович, здравствуйте.
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 Юрий Германович, а правда вот это все, вот то, о чем мы говорим, называется новой энергетической революцией? Можно вот сравнить ее с промышленной прошлого года?
Века,
да.
Ну, вы понимаете, можно по-разному как бы рассуждать. до последнего самого времени была как бы шла фаза четвертой промышленной революции, то, что вот называется, связанное как раз с производствами замкнутого цикла, с эффективностью производства, автоматизации, цифровизации и так далее. Вот. Теперь после коронавируса, вот как это ни странно, после прихода к нам коронавирусной инфекции на Землю, значит, сразу резко стали говорить об вот энергетической революции, о революции, связанной вот с переходом на возобновляемые источники энергии. Стали рассматривать это в более широком аспекте. Хотя про возобновляемые, ну, говорили все последние десятилетия. Ну, вот. Но вот этот вот такой какой-то резкий переход, вот мне он в каком-то смысле кажется странным, то, что только с энергетикой связывать вот те перспективы, которые сейчас вырастают перед мировым сообществом.
Ну, не только с энергетикой, с энергоемкими другими производствами. Я имею в виду, что может быть такое, что вот резко, ну, резко это в течение 10 лет, раз, и все откажутся и перейдут на совершенно другие технологии.
Вы понимаете, значит, если почитать, посмотреть заявления, ну, скажем так, зарубежных политиков, экономистов и так далее, вот за последние 10 лет, вот они все эти 10 лет, вот взять меня Международное энергетическое агентство, у него все время такие сценарии возобладают вот перехода именно на чистую энергию и подобные вещи, подобные технологии в промышленности, они очень радикальны. Но вот все последние 10 лет они радикальны. Но до 2019 года и в 2019 году объем выбросов только рос. Несмотря ни на что, технологии, которые планировались для осуществления этой революции, они развивались плохо, гораздо меньшими темпами, чем те, которые нужны. Реальное падение выбросов произошло только после локдаунов и после пришествия коронавируса. Поэтому вот эти вот все радикальные веяния, с одной стороны, поддерживаются как бы политикой и какими-то вот устремлениями. Ну, Россия вообще здесь в стороне стоит, всегда на самом деле стояла. Все в России вдруг резко активизировалось вот только в этом году на самом деле. Вот. А изменения предполагаются очень масштабными. Это все быстро не делается, это все делается постепенно. Поэтому вот я как-то не очень верю в быстрый такой переход.
Но вы так скептически относитесь, но все-таки идем же к этому.
Ну, что значит? Идем, да. Потихоньку идем, но, например, вот доля возобновляемых источников энергии, она в далеком будущем только, да, вот сейчас она не более 5%, а в далеком будущем она будет 15%.
Ну, давайте не возобновляемые, водород, атомная энергетика, они же...
Давайте про водород посмотрим. Про водород, например, самые оптимистические прогнозы компании «Эквинор», они говорят, например, о том, что мировой рынок водорода, там максимум, будет к 50-му году, ну, на горизонте, понятно, не надо точную цифру как бы называть, на горизонте, где-то 230 миллионов тонн всего. А что это означает в деньгах, например? Да, если считать, что водород, значит, у нас будет конкурент природному газу в каком-то смысле, да, ну, должна его цена быть где-то, ну, $500, ну, не вряд ли больше. Ну, хорошо, может быть, даже пусть и больше, пусть 1000 даже стоит. То есть этот рынок будет $230 миллиардов. То есть это примерно только весь экспортный потенциал углеводорода в России на сегодня. То есть, ну это же мировой рынок. В России весь мировой рынок этот не займет. Вот, поэтому все вот эти оценки, они говорят о том, что рынок водорода, он на самом деле достаточно небольшой с точки зрения мировой экономики.
Юрий Германович, а можно немножечко вот в эти в наши коронавирусные реалии вернуться? И, соответственно, нет ли ощущения, что как только вот эти ограничения начнут спадать, их сейчас уже снимают, в Великобритании полностью от всех ограничений около пару недель назад отказалось, там, 19 число, ну и все вернется, и выбросы вернутся, и, грубо говоря, как мусорили, так и продолжат мусорить. Просто вот эти полтора года позволили вот очень хорошо продавить, прочитать повестку о том, какие мы все будем классные, какие мы все будем зелененькие в плане энергетики, и как у нас, кто-то даже отчитался, насколько падают выбросы.
Ну, это, собственно, и произошло. Да. После, в 2020 году как раз впервые, там существенно уровень был, я не помню сейчас точно, на сколько процентов, но существенно.
Там цифры высокие были, да.
уровень выбросов, нет, не потребление энергии, а именно уровень
именно
выбросов
выброс,
упал.
Да.
Чего было никогда. Вот он, тренд на рост, он все время до 2019 года, как говорится, присутствовал. Но после этого тренд на рост опять восстановился. И мы уже догнали тот уровень выбросов, который был. То есть это мы уже наблюдаем. Вот. И это просто говорит о том, что структура экономики не изменилась. Просто ну, закрыли, захлопнули, а структура не изменилась. Чтобы изменить структуру, нужны гораздо более системные усилия. Они должны быть более длительными.
А получится, прошу прощения, Юрий Георгиевич, а получится вот эти усилия предпринимать, ну, грубо говоря, странам или даже международным объединением, ну, как сказать, не все сразу, а вот кусками. То есть, грубо говоря, здесь перешли, а здесь еще нет. Получится такое, что вот по частям Земля, планета, человечество, все мировое сообщество на это перейдет? Или нужно, чтобы все вот сели и в едином порыве, дружном, как сказать, я уже не знаю, как сказать,
коммунистическая по согласованию. Революция должна быть на всей стране, на всей планете
одновременно. Вся одновременно, да, просто потому что, ну, учитывая, что, ну как, если где-то горит костерочек, да, на дачных участках, дым будет по всем участкам.
Ну, вот как раз Европейский Союз взял, как это сейчас пытается теперь реализовать ситуацию, которая как бы, ну, раньше, если... Как вы знаете, вот Владимир Ильич Ленин говорил о том, что вот наша революция, да, это будет такой запал для мировой революции. Вот примерно то же самое сейчас пытается сделать Евросоюз. Он пытается у себя организовать эту систему, причем ну, с достаточно определенным уровнем успеха, введения чистой энергии так, чтобы энтузиазм захлестнул и всю остальную, как говорится, планету.
Китай трудности говорит, сделаем к 60-му году, но при этом коптит по-прежнему, если не сильнее.
Вот, да. То есть понятно, что, еще раз говорю, что вот эти все вещи перевернуть достаточно трудно. Есть много нюансов. Вот легко сказать, давайте перейдем на чистую энергию, она хороша, там то все 50. Но есть нюансы, когда начинаешь технические вещи разбирать, оказывается, что все не так просто.
А вот скажите мне, у меня самый главный вопрос. Если все-таки начнется этот энергопереход, о котором мы говорим, кто на этом заработает, а кто на этом потеряет?
Ну, этот переход уже как бы начался.
Да, вот кто будет больше зарабатывать, а кто уйдет с рынка?
Ну, если вот эта ситуация будет пролонгироваться и она осуществится, то, конечно, преимущество получат те государства и те компании, которые будут внедрять новые технологии. Причем это новые технологии не только действительно в энергетике, это очень широкий спектр технологий. Вот, и вот углеродный подсчет углеродного следа, он, ну, как вы уже сами понимаете, не такая безобидная вещь, потому что он захватывает всю промышленность вообще. Вот, поэтому те государства и компании, которые будут разрабатывать и внедрять, причем именно вот разрабатывать новые технологии и организовывать новые типы бизнеса, например, добыча ресурсов с астероидов, вот что-то такое.
Ага.
Вот они получат преимущество в конце концов.
Юрий Германович, тогда еще такой вопрос, наверное, в завершении, что ли, если так уж подвести итог промежуточный. Сейчас нужно прям торопиться из кожи вон лезть, чтобы в этом направлении занять ведущие позиции. Ну, так часто бывает. Кто первый поторопился, да, того, извините, и тапки. Тот все верха собрал, и тот утвердился на рынке первым, на новом этом рынке. Вот в данном направлении, если мы говорим об экологизации, о каком-то новом энергетическом рынке, стоит торопиться? Или, как в том анекдоте, да, вот старый бык все равно спустит с горы, когда ему нужно будет, когда ему это нужно будет, и, соответственно, освоить весь этот рынок самостоятельно.
Понимаете, здесь нужны в первую очередь достаточно глубокие и системные исследования. Вот здесь нужно быть очень быстрым, потому что нужно реально оценить ту ситуацию, которая складывается, потому что может так оказаться, что действительно, ну вот будут производить, например, мясо по-новому, и все.
И все поменяется,
и как
да.
бы те люди, которые не в этот вопрос не впишутся, а это я не случайно, например, про мясо говорю, потому что так или иначе углеродный след, он тоже здесь присутствует.
Да.
И если мировое сообщество, сейчас оно и глобальная глобализация все равно есть, оно примет какие-то правила и будет им как бы следовать, то те, кто туда не впишутся, они проиграют. тут неизбежно. Поэтому оценка, вот это немедленно надо делать, обязательно.
Есть тут такой момент, что с одной стороны и поторопиться надо, с другой стороны и обгонять раньше времени тоже не следует.
Юрген, надо обгонять.
Вам сначала давайте скажем спасибо, поблагодарим. Да, Юрий Евгеньевич, что-то добавить хотите?
Нет, я хочу просто добавить, что тут надо, как говорится, торопиться и надо пытаться это все делать, тем более, что у нас эта область деятельности сейчас находится в достаточно там не лучшем состоянии. На это надо обязательно обратить внимание.
Да, этот момент из этого нужно и исходить. Юрий Евгеньевич, вам спасибо огромное за беседу. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очень, конечно, любопытно, когда все происходит именно на уровне революции, даже если мы говорим про энергетику, просто потому что действительно может вот вся поляна, извините, перекроиться очень серьезно и очень принципиально, даже если сейчас это можно особо не предположить. То есть, грубо говоря, на первые места, может оказаться, может выйти кто-нибудь тот, от кого сейчас этого особо не ожидают.
Ты знаешь, вот я тебе скажу, обсуждали, что Россия может отставать, а с другой стороны, про «Северный поток-2», наш любимый проект, уже заявили в правительстве России, что он может быть использован и для нового топлива. И тем более, что в России есть такие мощности, есть возможности поставлять и сжижать водород вот именно в таких вот количествах. Это все возможно.
Интересно, конечно, какой будет потенциально вот такая загрузка, а так, да, в конечном счете, если есть труба, какая разница, что через нее пойдет. В конце концов, у нас из серии любопытного, что можно там прокачать. Например, обычная вода, пресная вода, в конце концов, заводу, мне кажется, тоже будут большие, серьезные, ну, как сказать, не ресурсы, не противостояние, не войны, но тем не менее. И здесь ведь тоже, наверное, стоит обратить внимание, что несмотря на все планы, которые заявляются вот на 60-й, там, на 50-й год, здесь и сейчас вести дела нужно вот в тех реалиях, которые существуют.
В тех реалиях, но заявлять, как Китай, о своей готовности к 60-му году.
Честно, готов перейти к 60-му году, не знаю, на зеленую энергетику.
Даже не дышать углекислым газом, возможно, и так.
Это, кстати, другой совершенно отдельный вопрос уже, насколько людям непосредственно самим по себе придется изменять какие-то свои привычки, причины, потому что вот тоже из диалога, который состоялся, самая вот неожиданная отрасль экономики может так или иначе сказаться на вот этом самом энергетическом поведении. Например, вот как у нас было про мясо, да, мне кажется, очень любопытный пример, потому что тот самый след, да, господи, забыл словосочетание, но суть в том, что это может сказываться, оказывать свое влияние на очень неожиданные направления. С нами же на связи Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково». Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, углеродный след вылетел у меня из головы, слово углерод.
Олег Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот по-вашему, с чего нужно начинать вот это вот стремление переходить на низкоуглеродную экономику? Что должно быть первым было сделано?
Ну, на самом деле, нет какой-то там единой панацеи, какого-то одного решения, которое бы позволило сразу перейти к низкоуглеродной экономике, снизить углеродный след, перейти тем более на вообще углеродную нейтральность. Это целый комплекс мер, которые позволят двигаться в этом направлении. Здесь, наверное, можно выделить в первую очередь это повышение энергоэффективности. Я бы даже говорил именно в первую очередь для нашей страны про это направление. Причем энергоэффективности как в промышленности, так и в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, в самой электроэнергетике для даже традиционной генерации это актуальная тема. Вторым большим блоком является, собственно, та самая зеленая генерация, о которой столько сейчас говорят. Третьим – зеленый транспорт, ну, тоже условно зеленый, чистый, экологически чистый транспорт. Ну и четвертое направление, наверное, это технологии, связанные с поглощением углерода.
А вот первое, я так поняла, это снизить выбросы.
Первое – это снизить потребление электроэнергии.
Почему?
Неважно, какой.
Нет, а почему? Можно потреблять больше электроэнергии, но чисто зеленой, а выбросы снизить. Почему нет?
С точки зрения того, что сделать проще, вот отвечая на ваш вопрос, как раз есть целый ряд экономически оправданных уже сейчас решений, связанных именно с повышением энергоэффективности.
Например?
Безусловно, как я сказал, нужно комбинировать все эти меры, но вот именно темы, связанные с повышением энергоэффективности, такие достаточно очевидные. Там счетчики тепла установить, чтобы люди начали лучше контролировать его потребление, обеспечить теплоизоляцию зданий, теплотрасс, светодиодное освещение, модернизировать системы вентиляции. Вот все эти решения перейти там, к более экономичным бытовым приборам. Мы все знаем, что даже у тех же холодильников есть класс энергоэффективности, а просто далеко не все на это обращают внимание. Вот все эти меры, они уже экономически оправданы.
Поэтому
проще с них и начать.
Мне кажется, знаете, это такая мелочь. Какой это даст выхлоп? Ну, там, в процентах, может быть, или в каких-то абсолютных единицах?
Ну, я сходу, наверное...
По сравнению там с какими-то удобрениями, там, и с металлопрокатом.
Нет, но если говорить про потребление электроэнергии, потенциал снижения этого потребления, то это очень значительная часть, даже больше, чем, например, тот же транспорт вместе взятый. А вот отдельная история связана с самой выработкой электроэнергии. Безусловно, это тоже очень актуальное и важное направление, вот та самая зеленая энергетика. В отдельных странах она уже без всяких государственных субсидий стала конкурентоспособной по сравнению со стандартной топливной энергетикой. Даже в России, в отдельных регионах, особенно удаленных, эта тема тоже уже вполне конкурентоспособна, и такие решения уже применяются. Но, тем не менее, пока здесь мы еще не очень далеко продвинулись, и здесь требуется действительно очень значительное капиталовложение. Поэтому этот процесс будет идти, скорее всего, но постепенно, а то, о чем я говорил перед этим, это такие low-hanging fruits, что называется, то есть простые, быстрые и экономически оправданные решения, с которых можно начать параллельно, безусловно, занимаясь и вопросами, связанными с зеленой энергетикой, и с переходом к более эффективному транспорту, в том числе электротранспорту. Но это все должно идти в параллели.
А вот мы сегодня обсуждали уже водород, переход на водородную энергетику или атомную энергетику. Вот вы за что проголосовали?
Я на самом деле за такой портфель из разных видов энергоресурсов. Если говорить про атомную энергетику, эти решения, они уже достаточно понятны, опробованы. Но тоже есть некоторые ограничения, связанные с высокой капиталоемкостью, например. Но я думаю, что в абсолютных объемах атомная энергетика будет у нас расти. Насчет доли здесь сказать сложно. Здесь многое будет зависеть от действий, собственно, Росатома. Но, тем не менее, у атомной энергетики я вижу хорошие перспективы. Что касается водорода, то это тема, это направление, которое может изменить весь облик современной энергетики вообще, и энергетики, и транспорта. Но это и промышленности на самом деле тоже, потому что водород – это многофункциональный такой и источник энергии, и накопитель энергии, но при этом на данный момент он слишком дорог. Поэтому пока актуальны его отдельные применения, во всем мире сейчас реализуется достаточно большое количество пилотных проектов как по производству водорода из разных ресурсов, так и по его транспортировке, по его применению. Но ситуация, когда водород станет экономически конкурентоспособным по сравнению с другими видами топлива, наверное, это все-таки не ближайшие 10-20 лет. Но, тем не менее, движение в этом направлении точно будет идти. И я думаю, что вот за этим горизонтом водород сможет сыграть очень значительную роль в структуре потребления энергоресурсов.
Олег Ильич, а не будет здесь такого, что одно, ну, грубо говоря, спрячется с другое, потому что, ну, чтобы получить чистый водород, нужно что же приложить некую энергию, а эту энергию нужно будет где-то, опять же, получать. Даже те же атомные электростанции в конечном счете, ну, как сказать, не парниковый газ, но, тем не менее, выбросы тоже в атмосферу
производят.
Да-да-да, вот тут просто я вот по термину вы точнее скажете. Не будет здесь такого, что вроде повесили на баннер себе заголовок правильный, а на деле по-прежнему пыхтим-коптим.
Ну, на самом деле, здесь, конечно, многое зависит, если мы говорим про тот же водород, действительно, как он будет получен, потому что его можно получать из природного газа, тоже разными технологиями. Вот та технология, по которой водород, там, 90, с лишним процентов водорода в мире получают сейчас, а водород сейчас в мире тоже используют, порядка 100 миллионов тонн водорода уже производят, но эта технология паровой конверсии, она приводит действительно к выбросу парниковых газов. И именно поэтому такой водород называют условно серым. Ага. Ну, то есть понимая, что, естественно, это бесцветный газ, водород, но вот эта вот цветовая номенклатура такая, которую любят в литературе использовать, она предполагает, что вот это вот серый, ну, то есть такой грязный водород. Есть водород голубой. Олег Ильич,
прям 20 секунд остается.
Он получен. Да, когда он получен также, но с использованием технологии захоронения СО2, и есть зеленый водород, который получен с использованием возобновляемых источников энергии.
В общем, водород
отдельно
разный,
иногда выделяют желтый водород на атомной энергии.
Прошу уж прощения, вам спасибо огромное за комментарий. Олег Перцовский в эфире «Радио Спутник», а у нас новости.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном атаку на танкер «Мерсер-стрит» в Оманском заливе. Вашингтон и Лондон едины в осуждении нападения Ирана на судно и продолжат работать вместе для защиты международного мира и безопасности, написал Рааб в Твиттере. «Мерсер-стрит» был атакован минувший четверг. Компания-оператор судна принадлежит израильскому предпринимателю. В результате инцидента погибли граждане Румынии и Великобритании. МИД Ирана назвал беспочвенными заявления США и Британии о причастности к атакам на танкер. Поселок Шахты имени Гагарина на окраине Горловки обесточен из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Как сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел продолжается. Попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются украинской стороной. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларуси уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в МВД для дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщил оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности. По его данным, если Тимановская не явится в МВД до полудня 5 августа, то ее уволят и из МВД. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио, но из-за конфликта с тренерским штабом ее отстранили от участия в состязаниях. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе, обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию. Сегодня спортсменка из Токио прибыла в Вену, а затем вылетела в Варшаву. Польша предоставила ей и супругу гуманитарную визу. Добровольная отставка губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне обвинений в сексуальных домогательствах стала бы правильным действием, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в последние дни президент США Джо Байден и представители администрации не контактировали с Куомо. Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин. Сам чиновник эти обвинения отвергает. Стоимость вакцин от коронавируса должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время, заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его словам, производители должны учитывать эти цели при формировании цен на продукцию. Так, представитель ВОЗ прокомментировал информацию СМИ о том, что Pfizer и Moderna повысили цену на свои препараты для Евросоюза. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую еще раз.
Привет.
Продолжаем рассуждать, насколько зеленым может быть будущее, причем не только российское, но и общечеловеческое, насколько экономики готовы перейти на вот эту новые принципы, новую стратегию энергопотребления. С нами на связи Василий Яблоков, руководитель направления климат-энергетика в российском Greenpeace. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Василий Михайлович, вот мы сегодня обсуждали, что правительство России готовится обсудить стратегию перехода на зеленую энергетику. И вот там есть такое понятие, как климатические проекты. Что они имеют в виду, когда говорят климатические проекты? Нет, ну там было
по крайней мере,
энергетику, про товары, про емкость, реструктуризацию промышленности, экономика, а еще какие-то климатические проекты. Вот интересно бы, что бы вот это вот значило.
Под климатическими проектами может много чего пониматься. Нету сейчас четкого определения в законодательстве. Понимается, как и выращивание лесов, которые поглощают углекислый газ, так и проекты, которые ведут к сокращению парниковых газов вот, в области энергоэффективности и так далее. Поэтому сейчас это понятие трактуется крайне широко, и что конкретно имеется в виду, непонятно. Но если говорить про энергетику, то речь идет, конечно, про переход на возобновляемые источники энергии и на замену источников, которые питаются от ископаемого топлива.
А вот как вы считаете, какой самый перспективный путь в этом направлении? С чего надо начинать? Что можно сделать уже сейчас, а не вкладывая большие деньги?
Хороший вопрос, вот, на который нужно было ответить очень давно. И, конечно же, приоритетом в области энергетики является переход на возобновляемые источники энергии, что активно сейчас делают многие страны, и возобновляемые источники энергии являются сейчас самыми дешевыми источниками, вот. Но в России они крайне слабо развиты. То есть у нас нет никакой инфраструктуры ни для производства, ни для локализации.
Но почему же у нас атомная энергетика хорошо развита?
Возобновляемые.
Да, атомная энергетика не относится к зеленой энергетике, и даже представители атомной энергетики не называют ее зеленой. Она является низкоуглеродной, это правда, но она далеко не зеленая, и это никто не отрицает. Вот. Когда мы говорим про альтернативную энергетику, хотя это не совсем корректный термин, правильно говорить, возобновляемая энергетика, то речь идет в первую очередь про солнце и про ветер.
Мы сейчас говорим про низкоуглеродную.
Ветер – самые доступные и дешевые источники энергии. Атомная энергетика, кроме экологических больших проблем, еще и крайне дорога. И строительство, и разработка месторождений, и вообще весь процесс, он крайне дорогой и даже углеродоемкий. В общем, даже нельзя сказать, что атомная энергетика настолько климатически нейтральна, насколько говорят. Когда мы говорим про альтернативную энергетику и то, что на самом деле говорит правительство, речь идет в первую очередь про ветер и про солнце. И на самом деле у России здесь огромный потенциал. Многие регионы развивают возобновляемые источники энергии. А есть, например, регион в России, такой как Ульяновская область, который даже поставил себе целевой показатель по достижению, по переводу источники энергии на возобновляемые источники, примерно там, по-моему, 20% к 2030 году, ну и дальше уже можно и до 100, в принципе, довести. Такие цели стоят у многих стран, вот, и Россия, в общем, не должна здесь быть исключением, конечно же.
А вот, вы знаете, вот буквально там многие страны, которые развиваются, у кого экономики в числе первых, в том числе и Китай, заявили о том, что какие-то там даты поставили, да, Китай, допустим, к 2060 году, а Россия, тоже заявляла, но не говорила, какому, перейти к нулевой этому...
Эмиссии, вы имеете в виду, выбросы?
Да, к нулевым выбросам. Вот скажите мне, а как это почувствуют на себе люди? Вот как я это почувствую, люди, что вот мы приблизились
что не
собрали,
к нулю? Или что?
Нет, нет, нет. Ну, солнце станет ярче, там деревья а вот зеленее.
В окно посмотрите, там не да, будет ну ничего вот... вверх из труб выходить.
Нет, ну послушай, трубы не всегда видны. Это не значит, что все чисто и хорошо. Ну, как люди на себе почувствуют вот этот вот углеродный ноль?
Да, смотрите, когда мы говорим про углеродную нейтральность, то речь идет про решение такой глобальной проблемы, как изменение климата и вообще стабилизацию климата. То есть речь не про то, что вот мы в ближайшие десятилетия увидим какой-то потрясающий результат, а углеродная нейтральность — это вообще залог существования человечества в будущем. Потому что если мы продолжим в таком же количестве выбрасывать парниковые газы, то количество экстремальных погодных явлений, а мы в этом году прям ярко увидели и смерч, и наводнения, и пожары, только этого будет гораздо больше, в разы больше. Жизнь просто будет невыносимой, и люди будут, ну, если как бы все продолжится в таком же духе, то люди будут видеть все эти природные катастрофы постоянно. Вот. И углеродная нейтральность — это залог того, что в перспективе этот процесс замедлится и в какой-то степени даже остановится. То есть климат стабилизируется, и вот этих природных катастроф, которые сейчас наносят огромный ущерб, станет гораздо меньше. Но в перспективе мы, кроме того, что сможем стабилизировать климат, конечно, сможем перейти на более чистые технологии. То есть, например, не будет вот этих десятков тысяч нефтяных разливов, потому что не будет зависимости от нефти, мы не будем добывать в таком количестве ископаемое топливо, не будет аварий на тех же нефтеперерабатывающих заводах, химических предприятиях и так далее, которые связаны с нефтехимией, допустим.
Василий Михайлович, я прошу прощения, не так много времени остается. Ну вот российское это место здесь где? Потому что вы упомянули, ну, максимально чистый, ну что там, действительно, это солнце, ветер, ну где еще, наверное, энергия приливов, энергия воды. Но ведь в России солнца особо не бывает. Ну, такая страна. Такие широты.
Да,
ветров в Шотландии больше, в какой-нибудь в условный. На реках вроде бы стоят ГЭС, но тоже там есть вопросы.
Нет, ну смотрите, во-первых, то, что Россия имеет самый большой потенциал в области ветра, про это даже говорят в нашем правительстве. У нас арктическая зона — это самые сильные ветра в мире. А российский юг ничем не уступает
солнцу. Василий Михайлович, а сколько
там того юга, да?
С арктического севера будут энергию доставлять, сколько ее там обслуживать? Ну, грубо говоря, на европейскую часть, в азиатскую часть.
Да. Ну, смотрите, сейчас у нас на арктическом севере живут люди. Понятно, так, что их там не очень много, но сейчас им завозят дизельное топливо туда. Это очень дорого. Это дизельное топливо, как в Норильске, протекает. Происходят какие-то экологические катастрофы. То есть сейчас мы уже можем решить большое количество проблем, просто изолированные территории переведя на ветроэнергетику. На юге у нас большое... У нас дефицит солнца, дефицит не солнца, у нас дефицит энергии на юге. И там как раз солнечная энергетика была бы очень хорошим подспорьем. А в густонаселенных районах, ну, также можно устанавливать ветроустановки, потому что в той же Европе, в Германии, примерно на наших широтах, также дует ветер, также светит солнце, и они это прекрасно используют. В Германии больше 40% энергии идет из возобновляемых источников. В Великобритании 33%. По условиям, по ветру и по солнцу, они ничуть не уступают европейской части России. Вот. Некоторые территории России, конечно, даже и превосходят.
Василий Михайлович, я хотела
задать... По потенциалу европейские страны. Но мы не развиваем этот
потенциал. Очень важный момент.
Я хотела задать еще один такой вопрос. Да, вот в рейтинге Greenpeace по открытости российских регионов страны к программе «Зеленый курс» Москва заняла третье место. Что это значит? Что в Москве все хорошо или какой-то потенциал? Или что это вообще означает?
Смотрите, этот рейтинг мы сразу большими буквами написали, что это нереальные какие-то меры. Во-первых, это то, что нам ответили регионы, и это их открытость вообще к переходу на низкоуглеродное развитие. Понятно, что сейчас ни один регион еще не перешел, мы про это тоже говорим. И, в принципе, речь идет про то, про те проекты, которые они собираются в ближайшем будущем реализовывать, и, в принципе, про намерение
переходить... Про ту самую стратегию, с которой мы начали, да?
Очень хорошая стратегия по развитию транспорта. Прямо стоит целевые показатели по переводу всего общественного транспорта на электричество, отказ от ископаемого топлива. И, в принципе, хорошая политика по ограничению использования личного автотранспорта. А транспорт, как мы знаем, главный источник загрязнения воздуха в городах, и, кроме того, еще и мощный источник парниковых газов. И поэтому, в принципе, меры в области транспорта относятся к низкоуглеродным. Но также в Москве есть и хорошие инициативы в области биоэнергетики, потому что у нас используется потенциал Мосводоканала и вот эти все канализационные стоки, из них получается биогаз. И, в принципе, другие меры также представлены. Но первое место занимает Сахалин, который имеет очень амбициозные планы по первый регион в России, который поставил себе цель по достижению углеродной нейтральности и еще планируют развитие зеленого водорода. В реальности сейчас в регионе ничего нет, но планы грандиозные. И если бы у всех регионов России были аналогичные планы, то, скорее всего, мы бы раньше всех достигли углеродной нейтральности с нашим потенциалом.
Василий Михайлович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Василий Яблоков, руководитель направления климат-энергетика в российском Greenpeace, в эфире на радио «Спутник». Очень здесь много любопытных таких моментов про энергетику и на будущее, не забывая о сегодняшнем состоянии порассуждать. Елена Гличинская, Алексей Красильников, микрофонов. Елена, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном атаку на танкер «Мерсер-стрит» в Оманском заливе. Вашингтон и Лондон едины в осуждении нападения Ирана на судно и продолжат работать вместе для защиты международного мира и безопасности, написал Рааб в Твиттере. «Мерсер-стрит» был атакован минувший четверг. Компания-оператор судна принадлежит израильскому предпринимателю. В результате инцидента погибли граждане Румынии и Великобритании. МИД Ирана назвал беспочвенными заявления США и Британии о причастности к атакам на танкер. Поселок Шахты имени Гагарина на окраине Горловки обесточен из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Как сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел продолжается, а попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются украинской стороной. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Легкоатлетку Кристину Тимановскую в Беларуси уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в МВД для дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщил оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности. По его данным, если Тимановская не явится в МВД до полудня 5 августа, то ее уволят и из МВД. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио, но из-за конфликта с тренерским штабом ее отстранили от участия в состязаниях. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе, обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию. Сегодня спортсменка из Токио прибыла в Вену, а затем вылетела в Варшаву. Польша предоставила ей и супругу гуманитарную визу. Добровольная отставка губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне обвинений в сексуальных домогательствах стала бы правильным действием, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в последние дни президент США Джо Байден и представители администрации не контактировали с Куомо. Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин. Сам чиновник эти обвинения отвергает. Стоимость вакцин от коронавируса должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время, заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его словам, производители должны учитывать эти цели при формировании цен на продукцию. Так, представитель ВОЗ прокомментировал информацию СМИ о том, что Pfizer и Moderna повысили цену на свои препараты для Евросоюза.